Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Японском море, по последним данным, найдены 4 живых моряка с теплохода «Синегорье». В Будапеште возобновились беспорядки, есть пострадавшие. Организация «Репортеры без границ» обнародовала очередной доклад о нарушениях свободы прессы. В Японском море спасены 4 моряка с затонувшего сухогруза «Синегорье». По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, найдена также шлюпка с погибшим членом экипажа. Всего на борту сухогруза находились предположительно 18 человек. Поиски остальных продолжаются. Сигнал бедствия с «Синегорье», перевозившего лес, поступил в понедельник. Во время шторма бревна сорвались с палубы и проломили борт. В Будапеште в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией пострадали не менее 70 человек. Беспорядки вспыхнули в понедельник во время празднования 50-й годовщины восстания против коммунистического режима. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и кусками арматуры. В ответ были применены водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые акции с требованием отставки кабинета премьер-министра Ференца Дюрчюня продолжались в венгерской столице уже больше месяца. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана, сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Совету безопасности ООН до сих пор не удалось согласовать пакет санкций против Тегерана, который наотрез отказывается заморозить свою ядерную программу. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал мировое сообщество не прекращать диалог с Ираном и Северной Кореей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал мировое сообщество осудить очередное заявление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о необходимости уничтожить израильское государство. Выступая на конференции предпринимателей в Тель-Авиве, Ольмерт вновь выразил серьезные опасения в связи с возможной разработкой Ираном ядерного оружия.
Мы должны быть готовы к решительным действиям и не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Против этого не только Израиль, но и все народы мира.
Сказал израильский премьер. Такой же позиции придерживается и мировое сообщество. Ахмадинеджад, в свою очередь, повторил, что его страна не поддастся никакому политическому нажиму в вопросе своих ядерных разработок.
Весь иранский народ, от мала до велика, как жители городов, так и сел, требует права использовать ядерную энергию. Все иранцы решительно поддерживают эту позицию и не уступят никакому давлению.
Заявил иранский президент. Санкции против Северной Кореи, введенные после осуществленного ею ядерного испытания, уже негативно сказались на жизни граждан КНДР. Как сообщил посланник ООН по вопросам соблюдения прав человека в Северной Корее, есть данные о том, что в ряде регионов страны нормы выдачи риса жителям были заметно снижены.
Радио «Свобода». Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. По данным организации, наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Представитель «Репортеров без границ» Люси Марильон особо остановилась на недавнем убийстве в тюрьме корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадовой.
This case shows how the country leader...
Приносим свои извинения. Отрывок из выступления представителя «Репортеров без границ» вы услышите в наших следующих выпусках новостей. Среди других стран, где отмечены многочисленные нарушения прав журналистов, Россия и Белоруссия. Соединенные Штаты заняли в списке лишь 53-е место, хотя еще 4 года назад были 17-ми. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев начинает поездку по Западной Сибири и на остров Сахалин, в ходе которой планирует, в частности, подвести итоги проверки нефтегазового проекта «Сахалин-2». Комплексную проверку проводят эксперты Росприроднадзора, выявившие ряд нарушений. Минприрода неоднократно заявляла о намерении отменить положительное заключение экологической экспертизы проекта. Соответствующий приказ уже подписан министром, но пока не вступил в силу. Челябинской области в результате аварии на магистральном нефтепроводе произошел разлив нефти, передает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
ЧП произошло в 5 километрах северо-западнее населенного пункта Бердяуш Челябинской области. Около 400 кубометров нефти попало в реку Большая Садка. Площадь загрязнения составляет приблизительно 5500 квадратных метров, в том числе 2500 квадратов по берегу реки. Ущерб от аварии пока оценивается. На реке выставлено 2 рубежа боновых заграждений. Причиной аварии послужил обвал грунта с разгерметизацией шва на магистральном нефтепроводе. Все работы по ликвидации последствий планируется завершить до 28 ноября. Вот как прокомментировали ситуацию в Главном управлении МЧС по Челябинской области.
В настоящее время работает комиссия. Там находится начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области. Ведутся работы по устранению этой аварии.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
Суд в американском городе Хьюстон, штат Техас, приговорил бывшего исполнительного директора компании Enron Джеффри Скиллинга к 24 годам заключения за мошенничество. Руководство компании в течение нескольких лет, систематически завышая доходы, вкладывало крупные средства в рискованные финансовые операции. В 2001 году Enron обанкротился. Тысячи людей потеряли работу и сбережения. Премьер-министр России Михаил Фродков проведет сегодня в Киеве переговоры с руководством Украины о перспективах экономического сотрудничества. В программе визита заседания экономического комитета Российско-Украинской межгосударственной комиссии переговоры Фродкова с президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Российские СМИ сообщают со ссылкой на правительственные источники, что вопрос о цене на российский газ для Украины обсуждаться не будет. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Только-только мы поговорили с вами, уважаемые слушатели, на ту тему, что в самом ли деле ведется борьба между партиями «Жизнь» и «Единой России», или они только притворяются, что борются, как грянули самарские выборы мэра в минувшее воскресенье, а самое главное – итоги этих выборов. Впервые за последние годы «Единая Россия» проиграла выборы мэра в крупном городе. С убедительным перевесом в 16% кандидат от партии «Жизнь» победил кандидата от партии власти и действующего мэра. Газета сегодня так и написала. В Самаре произошло в определенном смысле историческое событие. Впервые на выборах вторая нога победила первую. При этом 44,5% явка горожан побила все рекорды избирательной активности в Самаре за последние 9 лет. А именно столько мэр Лиманский возглавлял городскую администрацию, тот, который сейчас проиграл. Однако эксперты уже назвали эти итоги исключением из правил. Они не считают, что победное шествие жизни будет продолжено. Почему? Разбиралась на страницах газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева. Давайте послушаем цитату из этого материала.
Лидер партии «Жизни» Сергей Миронов уже поздравил нового мэра Виктора Тархова и жителей города. В поздравлении местному отделению партии «Жизни» от имени другого регионального отделения партии говорится, что выборы в Самаре развеяли миф о поддержке «Единой России» большинством населения страны. Впрочем, вряд ли успех партии «Жизни» в Самаре будет повторен в другом месте. У мэра Лиманского, занимавшего этот пост с 1997 года, были весьма своеобразные отношения с партией власти. По информации региональной прессы, он несколько раз подавал заявление о вступлении в «Единую Россию», но местное отделение партии не принимало его. Тогда Лиманский обратился непосредственно к федеральному руководству, и Генсовет «Единой России» торжественно принял его в партию. Это произошло всего за 2 месяца до выборов, в августе. Высшее руководство партии поддержало кандидата, против которого выступала местная партийная элита. Результаты выборов в Самаре не означают раскола региональных элит. Однако Миронов оказался прав в том, что политическая монополия партии власти нарушена, полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Региональные элиты почувствовали вкус крови. «Единую Россию» стало модно терзать, считает политолог. В то же время успех партии «Жизни» можно считать скорее исключением, поскольку «Единая Россия», как любой бюрократический аппарат, обладает великолепной способностью к регенерации, убежден эксперт.
Итоги самарских выборов. Исключение из правил или начало новой тенденции? Это вопрос нашей сегодняшней программы, и представляю вам гостей, которые обсуждают эту тему. Это главный редактор интернет-сайта КПРФ.ру и владелец сайта форум МСК.ру Анатолий Баранов. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
С нами обозреватель газеты РБК «Дейли», статью, которую только что вы услышали, Анастасия Матвеева. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
И с нами на связи президент самарского областного телеканала «Рио» Виталий Добрусин. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте, Елена.
Вы у нас сегодня главный эксперт по Самаре. И вам вопрос, уважаемые слушатели. Теперь, после подведения итогов голосования в Самаре, появился ли для вас больший смысл ходить на выборы? Показалось ли вам, что не так уж непобедима партия власти? Что существуют способы борьбы с административным ресурсом в виде активной явки и честного подсчета голосов? Или все это случайность, самарский казус, исключение из правил и в честные выборы вы по-прежнему не верите? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас ждем ваших сообщений на пейджер. По телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. Виталий Добрусин, давайте начнем разговор с вами. Очень интересно послушать. Во-первых, как шла борьба в Самаре до голосования? Как распределились газеты и телеканалы? Можно ли говорить, что были равные предвыборные возможности у двух кандидатов?
Ну, во-первых, я хотел бы вас огорошить, потому что я не считаю, что в Самаре было партийное противостояние. Не считаю. И избиратели, которые пришли на выборы, причем побили все рекорды, и в первом туре пришло больше 40%, и во втором случае, во втором туре больше, почти 45%, они пришли как раз, партии их интересовали в меньшей степени. И Лиманский только недавно совсем персонифицировался как представитель «Единой России», рассчитывая на поддержку Москвы. И Тархов совсем недавно вступил в партию жизни. Поэтому это не было противоборство в партии. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, у Лиманского был огромный плюс, но еще больший минус. Дело в том, что плюс был в том, что его впервые за последние годы поддержал губернатор, до этого они не дружили, и вдруг губернатор не просто сделал ставку на Лиманского, а дело в том, что губернатор...
Константин Титов, нужно нашим слушателям напомнить. Да.
Константин Алексеевич Титов рекомендовал высшему генсовету партии «Единой России» принять Георгия Сергеевича Лиманского в члены партии. Против этого возражала местная партийная элита.
А почему не хотели брать его региональное отделение в партию, принимать не хотели Лиманского?
Дело в том, что местная партийная элита представлена финансово-промышленными группами, которые не нашли, уже в течение последних лет не находили общего языка с главой Самары. Угу. И поэтому, поскольку самарская партийная верхушка «Единой России» была представлена именно этими ФПГ, они категорически возражали. Более того, как только Лиманского приняли в члены партии «Единой России» в Москве и рекомендовали его как кандидата в мэры от «Единой России», ряд членов политсовета, президиума политсовета в Самаре тут же не просто подали в отставку, они вышли из состава партии. Вот такое было противостояние. То есть поддержка губернатора раз, поддержка «Единой России» и Москвы два, ведь в последние дни и Лужков высказывался за Лиманского, и Грызлов высказывался за Лиманского, а десант, который приехал в Самару в последние три дня, превзошел все ожидания. Ну, представьте...
Ну, это уже вы говорите о партийной поддержке, это уже поддержка партии, конечно.
Да, но это поддержка партии, которая на самом деле на самарцах не сказалась. Это все плюсы, плюс поддержка... непосредственно административного ресурса, который был у главы города, плюс средства массовой информации, которые примерно на 90% давали однобокую информацию и давали информацию в поддержку Георгия Сергеевича. Ну, может быть, не на 90, может быть, на 85. Но у него был огромный минус, который перевесил все предыдущие плюсы. Он 9 лет руководил Самарой. Быть действующим главой города и отвечать за то, что сделано, с учетом того, что многое не сделано, конечно, очень тяжело. И поэтому в итоге уставшие от главы города Лиманского горожане, уставшие, причем за его соперника агитировали, как вы понимаете, финансово-промышленные группы, агитировала не только там партия «Жизни», «Родина» или какие-то другие партии, прежде всего агитировали вот эти финансово-промышленные группы, то есть деньги были очень большие вброшены и в первый, и второй тур. Ну, представьте, поначалу выдвинулось на главу города 21 человек, из них 17-18 выдвинули целенаправленно против Лиманского. Это была одна и та же как бы политическая группа. Просто они потом начали сниматься с дистанции и отдавать голоса в сторону там, какого-то соперника, так сказать, Лиманского. То, что победит Тархов и выйдет во второй тур, то, что в первом туре победит Тархов, это было неизвестно. Мог победить Ильин. Он был как бы из той же команды. Ильин занял третье место. Тогда бы все отдали во втором туре голоса в пользу Ильина.
Все, включая избирателей, вы считаете, да? То есть вы считаете, что избирателям было все равно, кто только бы не Лиманский. Так любой бы победил.
Я думаю, что антирейтинг Георгия Сергеевича, это, в принципе, официальные социологические данные, был 55%. Именно 56% в итоге проголосовало за Тархова. А то, что 55% антирейтинг, было известно еще полгода назад. То, что были всегда официальные социологические замеры. Поэтому, на самом деле, я считаю, что во втором туре не столько голосовали за Тархова, также голосовали за Иванова, Петрова, Сидорова, Ильина и так далее. Голосовали против Лиманского. Народ устал от Лиманского, раз. И, кроме того, народ был просто потрясен, шокирован двумя вещами в последнюю неделю второго тура. В последнюю неделю. Совершенно невменяемыми теледебатами, где, к сожалению, известный московский журналист Владимир Соловьев вел себя не как журналист, а как пиарщик. Приехавший, как многие, так сказать, обозреватели в Самаре, так сказать, считали только на поддержку Георгия Лиманского, хотя, по идее, он говорил, что он объективный в данном случае будет рефери. Вот. Это, во-первых...
А в чем это выразилось, что он все-таки поддерживал Лиманского на этих коротеньких дебатах?
Я думаю, что, во-первых, Лиманский когда-то участвовал в его передаче в Москве, раз они были знакомы. Во-вторых, я думаю, что его попросили поддержки. Я предполагаю. Во всяком случае, в эфире то, что было. Ведь Тархов ушел через 8 минут после начала дебатов, с дебатов. И дальше уже Владимир Соловьев обескуражен тем, что вот его так кинул Тархов. Дальше, к сожалению, в основном негативно в течение часа высказывался по поводу Виктора Александровича Тархова, нового главы Самары. Вот, это первое, что обескуражило самарцев, и им это не понравилось, очень сильно не понравилось. Они поняли, что как бы вот еще добавок десант «Единая Россия», то есть от самарцев ничего не зависит. Все решено наверху. И кто будет главой Самары, и кто, так сказать, в итоге опять на долгий срок воцарится на этом самарском престоле. И поэтому самарцы пошли на выборы из чувства протеста.
Виталий, я понимаю, вы уже говорите о протестном голосовании, по сути. Мы продолжим этот разговор после анонса.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор интернет-сайта КПРФ.ру Анатолий Баранов, обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева и президент Самарского областного телеканала «Рио» Виталий Добрусин. И вам вопрос, уважаемые слушатели. Теперь, после подведения итогов голосования в Самаре, когда, как только что рассказал нам Виталий, где случилось протестное голосование, где люди не захотели голосовать за кандидата, во-первых, из его хозяйственных, исходя из его хозяйственных качеств, а во-вторых, исходя из той массированной поддержки, которую ему оказала «Единая Россия». Итак, появился ли для вас больше смысла ходить теперь на выборы? Показалось ли вам, что не так уж непобедима партия власти? Пишите нам на пейджер. Телефон прямого эфира включаем чуть позднее. Виталий, и мы продолжаем разговор с вами. Вы сказали, что вы нас огорошите. Нет, вы нас не огорошили, потому что ваш местный политолог Андрей Перло сказал, что Лиманский проиграл не из-за своих личных качеств, а из-за того, что его персона олицетворяет в глазах горожан весь негатив власти переходного периода конца 90-х, начала 2000-х годов, а Тархов предстал единственной альтернативой ему. И также этот ваш Андрей Перло отметил, что избиратели голосовали против неустроенности быта города, грязных темных улиц, плохих дорог, изношенной системы ЖКХ, а также коррупции в рядах муниципальных чиновников. Все так, все правильно, но однако же это был кандидат от «Единой России». Что же «Единая Россия» не понимала, кого она делает своим кандидатом? Совсем у них... просчитывать они не умеют ходы. Как вы считаете, почему же они его сделали на него ставку, Виталий?
Я думаю, что...
Если он был обречен, по сути, так как вот вы считаете.
Дело в том, что по данным городской администрации, и эти данные постоянно передавали губернатору Самарской области Константину Титову, у Георгия Лиманского самый высокий рейтинг в случае выборов. Кроме того, надо отдать должное Лиманскому. Лиманский в течение года инициировал эти выборы. Было очень сложно это инициировать. Были собраны, вы не поверите, почти 500 тысяч голосов за то, чтобы были прямые выборы. И Титов поддерживал прямые выборы. И поэтому здесь они оказались политическими союзниками. И кроме того, с учетом вот тех социологических данных, на которые опирался Титов, он видел, что у Лиманского есть шансы выиграть эти выборы в Самаре. И поэтому противопоставить ему какого-то кандидата из «Единой России», который проиграет, для Титова было неважно, выиграть Лиманский или не Лиманский, важно было, чтобы выиграл представитель «Единой России». И поэтому он, как он считал, разумно взял и объединил кандидатуру беспартийного Лиманского с «Единой Россией», то есть Лиманского высокий рейтинг, а «Единая Россия» в итоге, так сказать, его примет в партию. И победит Лиманский, и победит «Единая Россия». Как видите, губернатор очень сильно просчитал.
Да, вместе со всей партией. Анатолий Баранов, вот я хотела бы задать вам тот же вопрос. Почему партия, видя, что мэр настолько непопулярен, все-таки делает его своим кандидатом, этого мэра? Ведь, вот, например, один из экспертов сказал газете «Газета», мне показалось любопытным его суждение, что тем самым партия оказалась заложником своей привычной тактики опираться исключительно на первых лиц. Единороссам еще повезло, разрыв между Тарховым и Лиманским мог быть гораздо больше. То есть, кто бы ни был, главное, чтобы это было первое лицо, плюс административный ресурс, и партия уверена, что он возьмет свое место, свои голоса.
Ну, это не совсем так. На самом деле, просто сама кадровая система, кадровая политика, которую нам сегодня демонстрирует «Единая Россия», а, собственно говоря, и партия власти, которая уже за последние 15 лет уже несколько раз, она называлась по-разному, но в принципе это одно и то же, вот, она показывает, что как таковой кадровой политики в нашей стране не существует. У нас нет такого понятия, как кадровый резерв. У нас нет такого понятия, как формирование управленческих кадров, в том числе и понятие выращивания управленческих кадров. Я вам хочу напомнить, что в советское время, например, в министерствах, помимо отдела кадров общих, который занимался специалистами, отдельно существовало управление руководящих кадров, их готовили. У нас сейчас в стране в целом, и, естественно, в партии власти, как в данном случае такого репрезентатора, да, власти, у нас этой системы нет. И в результате, собственно, если мы посмотрим совсем недавнюю историю «Единой России», мы увидим, что это фактически партия, собранная сбору по сосенке. Партия А – без идеологии, Б – партия без собственных кадров. Фактически это партия предателей, потому что все представители, видные и невидные этой партии, раньше уже состояли в одной, двух, трех и прочих партиях. И дальше они просто как переходящее красное знамя, да, дрейфуют от одной партии власти к другой. Была партия власти КПСС, они состояли в ней. Потом был там «Наш дом Россия», потом «Отечество», там еще что-то.
Ну, это, в общем, партия начальников. Это партия, которая собиралась по принципу вот начальников. Точно так же, как они сейчас выдвигают кандидатов.
Совершенно
верно.
Кандидат
начальник должен быть.
И я даже удивляюсь вот этому вашему вопросу. А чего вы, собственно, от них еще ждали? От них, они очень предсказуемы, от них никаких неожиданностей ждать не надо.
Не стоит.
Вот. Собственно говоря, даже если вы посмотрите их технологические подходы, это мощно, очень хорошо профинансированная, очень такая нахрапистая работа, крайне неизобретательная, крайне простая. Все за счет мощи и напора.
Если все так просто и понятно, мощь и напор, то тогда ведь почему же тогда это только первый прецедент в Самаре, понимаете? Если
а
все
почему,
понятно
а,
и просто
а
с избирателями.
Почему вы думаете, что это первый прецедент? Во-первых,
выборы
в Самаре...
Выборы главы мэра. Вот впервые,
начнем
впервые
с того,
проиграла
что...
партия власть. Впервые.
Ну, крайне, мне кажется, нелогично рассматривать партийный прецедент прецедент на персональных выборах. Выборы мэра – это выборы всегда персоны.
Ну, вот то, это что не сказал очень... нам Виталий.
Он абсолютно прав. Да, это не партийные выборы по своей структуре. Понимаете, в какой бы партии ни состоял Лужков, голосовать будут за Лужкова, а не за партию, в которой он состоит. Завтра у нас в Москве может быть правящая партия любителей пива, если Лужков в нее вступит. Понимаете?
То есть, что у нас получается? Что ни о каком исключении из правил тогда точно не идет речи, потому что партия власти по инерции, вот с этой своей тупой логикой, как вы говорите, будет ставить, делать ставку на мэрских выборов на уже действующего мэра, своего однопартийца. Если этот мэр не популярен, он продолжит проигрывать выборы. То есть эти партия продолжит проигрывать выборы, потому что она будет ставить на непопулярных политиков на местах.
Не совсем так.
О каком исключении из правил речь не идет, не тенденция так, будет продолжена.
Не
так?
Совсем так, не как? Совсем так. Мы знаем прецеденты, когда партия власти навязывала региону своего назначенца.
И более перспективного,
чем какой-то прежний, уже не очень хорошо зарекомендовавший себя аппаратчик. Мы это тоже знаем. Но если мы хотим...
То есть она умеет проявлять гибкость?
Ну, все-таки, знаете, давайте не будем воспринимать партию власти как партию идиотов. Это все-таки неправда.
Это неправильно. Вы сказали, шло в пользу этой версии. Вот,
если мы хотим анализировать партийную часть выборов, да, мы давайте лучше посмотрим на выборы, которые прошли недавно, вот 8 октября. Вот это был праймерис для партии жизни, для будущей объединенной партии жизни, Родины, партии пенсионеров. Пожалуй, чисто партийные выборы, потому что они шли в регионах по партийным спискам. Это были списки, это были, в общем, не очень персоны. Вот это были партийные выборы.
Хорошо. Я все-таки, поскольку речь идет о Самаре, потому что важный результат показала Самара, Анастасия Матвеева, несмотря на то, что говорят, что это борьба личностей, тем не менее, мы точно так же видим, что ярко поддержала партия жизни одного кандидата, и очень ярко и зримо, весомо поддержала Единая Россия другого кандидата. Сами-то партии воспринимают это как партийную борьбу между собой. И вот как вы расцениваете эти итоги? Вот есть два подхода, что это торжество демократии, что в стране началась настоящая партийная борьба, или это все-таки борьба для проформы, свои борются со своими, как выразился Сергей Шойгу, идет игра в зорницу между одноклассниками, сегодня они сидят за одной партой, в субботу они идут играть в зорницу. И поэтому в победе кандидата от жизни для Единой России никакой трагедии нет. И, может быть, поэтому они так быстро сняли свои претензии к этому кандидату. Помните, они сказали, мы будем оспаривать результат этих выборов. Проходит 2 часа, говорят, нет, все в порядке, мы согласны, все хорошо. Что здесь? Игра или политика? Или уже борьба? Или все-таки игра в борьбу?
Для Единой России, конечно, это не игра. Потому что тут речь идет об очень серьезных вещах, таких как выборы 2007-2008 года. Кто выиграет тендер, грубо говоря, на то, чтобы быть партией преемника? И там, ну, там не шуточные расклады действительно между этими группировками в элите, которые существуют. А что касается для избирателя, для него реальная альтернатива между двумя партиями, конечно, нет. Ну, конечно, менять шило на мыло, там выбирать ту Единую Россию, ту партию жизни, которая, собственно, все отличит, и в них там очень сложно какие-то найти. А главное, ну вот суть-то в том, что они добиваются благосклонности вот одной вот нашей фигуры самой великой, Владимира Владимировича Путина, чтобы быть вот его подрядчиками. Для избирателя какая в этом разница? Можно голосовать за тех, за других, а между ними, да, идет большая борьба, потому что там большие финансовые средства будут иметь место.
Вот мы послушаем, почитаем, что люди пишут. Президент строит для себя партию. Просто партия жизни под руководством Миронова не прошла, с пенсионерами, патриотами пройдет. Но когда они объединятся, имеет в виду, видимо, Людмила, уходит из президента, возглавляет эту партию в 2008 году. Вот Людмила Петровна так считает, что президент все это делает чтобы ее возглавить.
Есть такая версия. И, кстати,
уже не Единую Россию он у нас возглавит. А вот возглавит
потому
вот эту новую партию.
Потому что создание этой партии было личным проектом Путина. Личным, повторяю.
Да, это сходится.
Нет,
в этом эксперте.
Это не совсем так.
А как совсем?
Создание этой партии, это было личным проектом Миронова. Но в свое время Путина, как, по моей информации, немножко на это дело развели. Ну, примерно так, что скажу, ну пусть он этим занимается,
ну,
в конце
ладно,
концов.
Это...
А, президент сказал, пусть он этим занимается, это проект президента.
Хорошо, мы продолжим этот разговор. У Анастасии есть уточнение. Продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. И объявлю программу Карена Агамирова «Человек имеет право», который выйдет в час дня. Похоже, будут страсти там кипеть нешуточные, потому что участвуют супруга брошенного в белорусские застенки экс-кандидата в президенты республики Александра Козулина, обсуждаться будет право граждан Белоруссии и России на обновленный союз, а также Валерия Новодворская и Алексей Митрофанов. В час дня все это.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 4 моряка с затонувшего сухогруза «Синегорье». По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, найдена также шлюпка с погибшим членом экипажа. Всего на борту сухогруза находились предположительно 18 человек. Поиски остальных продолжаются. В Будапеште в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией пострадали не менее 70 человек. Беспорядки вспыхнули в понедельник во время празднования 50-й годовщины восстания против коммунистического режима. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана, сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барады призвал мировое сообщество не прекращать диалог с Ираном и Северной Кореей. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. По данным организации, наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Суд в американском городе Хьюстон приговорил бывшего исполнительного директора компании Enron Джеффри Скиллинга к 24 годам заключения за мошенничество. Руководство компании в течение нескольких лет, систематически завышая доходы, вкладывало крупные средства в рискованные финансовые операции. 15 лауреатов Нобелевской премии мира призвали ООН поддержать проект договора о контроле над международными поставками вооружений. В числе подписавших обращение к Организации Объединенных Наций духовный лидер тибетцев Далай-Лама, южноафриканский архиепископ Десмонд Туту и правозащитная организация «Международная амнистия».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях главный редактор интернет-сайта КПРФ.ру Анатолий Баранов, обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева и президент Самарского областного телеканала «Рио» Виталий Добрузин. И вам вопрос, уважаемые слушатели, теперь, когда подведены итоги голосования в Самаре, появился ли для вас больше смысл ходить на выборы? Показалось ли вам, что не так уж непобедима партия власти, что существуют способы борьбы с административным ресурсом в виде активной явки и честности подсчета голосов? Или все это случайный самарский казус, исключение из правил? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12, а также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Анастасия Матвеева обещала уточнить вот историю происхождения партии «Жизнь».
Партия «Жизнь» действительно создалась, именно сама партия «Жизнь», в 2002 году по инициативе Миронова, как некий курьез. И так она и воспринималась сообществом, экспертным, в общем-то, многими наблюдателями. Потому что неизбывная политическая активность представителя Совета Федерации, ее надо было направить в какое-то мирное русло. Потому что он то там с Арафатом встречаться отказался, то он еще каких-то дров наломает. Вот его надо было куда-то вот
организовать,
пристроить, чтобы он чем-то занимался таким позитивным. И вот партию «Жизни» поэтому ему там дали, он там выхухоли, защищал замечательно. Никто к этому серьезно не относился.
А вот «Триумвират»
— это уже другая история. Это совершенно другая история, и он там не в один день этой идеей была реализована, потому что не случайно была обезглавлена Родина, отправлен в отставку серьезный такой как бы харизматический лидер Дмитрий Рогозин, который действительно имел шансы, в общем, какие-то баллотироваться на пост президента, действительно. С партией пенсионеров там, может, не такой харизматический, он тоже там, Валерий Гартунг был лидером. Он
считаете,
тоже
что...
был отправлен в отставку.
И в истории возникновения вот этой партии уже президент
играл
более серьезную
возникновения партии
роль.
Президент играл гораздо более серьезную роль, и он как бы лично вот это все курировал.
Виталий Добрусин, я снова обращаюсь к вам, Самара. Вот мы в вопрос слушателям включаем вот эту фразу про честный подсчет голосов, поверили ли они в него, но был ли он честным? Ваша телекомпания, насколько мне известно, всю ночь следила за подсчетом голосов, и вы, по-моему, в эфире были всю ночь, да, вот эту выборную? И кажется, даже мне вот рассказывают, что рейтинги у вашей телекомпании превысили все, что там возможно превысить, только потому, что вы считали голоса. Вы расскажите, как вам показалось, это было честно, этот подсчет, на этот раз?
Ну, во-первых, мы работали всю ночь в прямом эфире, не уходя из прямого эфира, после первого тура, когда именно большое количество кандидатов претендовали на пост главы города. После второго тура мы в эфире не работали.
Чего это вы так?
Ну, во-первых, я думаю, что интересно, когда к тебе приезжают много кандидатов, высказывают разные точки зрения. Когда есть вся палитра, когда можно 3,5-4 часа держаться в прямом эфире, и никто не смотрит. Ни Первый канал, ни ВГТРК, ни НТВ никто не смотрит. Все смотрят нас, потому что рейтинг действительно зашкаливали за 30%, потому что смотрели, вот начиная с 11 вечера, всю ночь нас. Это Gallup Media.
Ага, прервалась связь с Самарой, но ничего, мы продолжим этот разговор чуть позже, когда она снова восстановится. Мы будем ходить на выборы, но голосовать будем только за КПРФ, пишут нам Егоровы. Я на выборы давно не хожу и считаю всю эту тусовку невозможным слушать. Процесс падения империи необратим. Обратитесь к истории. Пришел наш черед. Не подписано. Подписывайтесь, пожалуйста. В честные выборы я не верю, но всегда хожу, чтобы проголосовать против всех, пишет Татьяна. Сомневаюсь, что того, что мэром Самары выбрали чисто конкретного бизнесмена, жизнь в городе останется неизменной, пишет Леонид. Выборы сейчас не имеют смысла, так как ставка в них делается на личность, а не на ротацию, а драчка между личностями лучших не выдвигает, так считает Дима. И, пожалуйста, Виталий Добрусин снова с нами на связи. Продолжайте. Что там вот с этим вторым туром, с подсчетом-то было?
Я все-таки считаю, что город Сбербанк как раз был независим от административного ресурса. И, скорее, может быть, даже он был оппозиционным административному ресурсу. Я все-таки предполагаю, что подсчет голосов был достаточно объективным. Поэтому административные, партийные ресурсы и прочие не могли повлиять на подсчет голосов. И это, кстати, очень нечастое проявление вот в наших регионах в российских, чтобы горосберком или облсберком был как бы не подчиняем губернатору или главе города. Таких случаев я знаю очень-очень немного. В Самаре именно так.
Да, спасибо за это уточнение. Сергей из Санкт-Петербурга, что вы думаете, вдохновляет ли вас самарский опыт?
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я хочу обратиться к россиянам. На выборы надо ходить. Это я говорил даже тогда, когда участвовал в коммунистических выборах, видел лично, когда подброс бюллетеней шел весьма уважаемый, на мой взгляд, людьми. Говорил, все равно надо ходить, дабы народ не забыл, что такое выбор. Ну, а от этих выборов, уверяю вас, ничего не изменится. Если у вас хватит терпения, а иначе я на вас обижусь, я сейчас расскажу, в какой социологический эксперимент я попал вот буквально с ведущим выбором. Захожу я по сам техническим делам в ЖЭК, а там лежат бюллетени. Ведь, оказывается, питерцы не выбрали управляющей компании. Ну, выпросил я 2 бюллетеня. Увидел, ужаснулся, компьютер есть, обращение к жильцам дома. Как вы считаете? Они собрались в каком-то из подъездов обсуждать домофоновские дела с этим флагом, моим обращением. Ни домофон не определили, так без обслуживания остается. А обращение это было вообще как голос с Марса. А там было живое. Товарищи, наше будущее от вас. А самым бюллетенем это просто мошенничество. Ну, если вам интересно, там есть такая форма непосредственного управления. Генеральную доверенность, вот сейчас петербуржцы, не глядя, дадут генеральную доверенность кому угодно, каково напишет администрация в этих бюллетенях.
Да, понятно, Сергей. Спасибо вам за вашу информацию. Пишет Дмитрий: в честные выборы пока не можем поверить. Когда милиционер в 20:00 закрывает дверь избирательного участка, к сожалению, чувствуем, что там будет происходить. А две партии начальников даже мало, пока высока цена нефти. Надо три. Пусть побольше людей, пока поживет хорошо. Хотелось бы знать процент явки в Самаре и была ли графа против всех. Разницы между двумя основными партиями нет. Обе поддерживают Путина, считает Раиса. 44,4% Раиса была явка, и графы против всех уже не было, согласно новому законодательству. Но, тем не менее, люди пришли, хотя считалось, что отсутствие этой графы отпугнет избирателей. Анатолий, вы все-таки представляете КПРФ, да? Вы ездите на выборах по этому поводу. Как партия КПРФ, как она смотрит на существование вот этих двух? Как-то уже и забыли про вас вроде бы все. Хотя считалось всегда, что вы самый серьезный оппонент партии власти, КПРФ. Теперь вот они две между собой начинают биться, и КПРФ куда-то отошла очень... на периферии или нет?
Забыли
или не
про нас, как вы говорите, по очень простой причине. В нашей стране не осталось практически независимых средств массовой информации. Мне, как редактору форума МСК и владельцу, это очень приятно. Потому что отсутствие конкуренции облегчает мою жизнь. Вот. Но как гражданину и как политическому, можно сказать, такому активисту, мне это, конечно, не радостно. Потому что, как вы говорите, можно взять и в одночасье сделать вид, будто страна забыла ведущую партию. Можно, в принципе, сделать так, что страна забудет и как ее называют. На сегодня у нас сложилась достаточно уникальная ситуация. Опять же, по итогам прошедших 8 октября выборов, которые были фактически праймерис для новой политической схемы,
да,
когда у нас очередная происходит попытка создать двухпартийную систему. На сегодня у нас в стране трехпартийная система. У нас две партии власти и одна партия оппозиции. Я ни в коей мере не хочу унизить и оскорбить другие партии, являющиеся оппозиционными. Но давайте мы посмотрим, что произошло. Родину зачистили вместе с партией пенсионеров.
Ну, родину мы уже зачистили.
Они зачищены.
Они зачищены и зачислены уже в партию
зачислены
власти.
Зачислены в партию
Всё,
власти.
Да, понятно с ними.
На либеральном фланге СПС вообще не участвовала в выборах. Фактически этой партии, ну, как политической силы нет. К сожалению, к счастью, не знаю, каждому нравится свое. Но реально рейтинг СПС, к сожалению, вообще сегодня находится в районе статистической погрешности. Партия «Яблоко», она, у нее положение только чуть-чуть получше, чем у СПС. Если бы ее там где-то не снимали в регионах, она бы все равно ничего не набрала, ничего не набирает. Ее рейтинг падает. Даже ЛДПР, к огромному сожалению. Почему, к огромному сожалению? Я не люблю Жириновского, я не люблю ЛДПР, но пусть хоть что-то будет. Но даже ЛДПР на сегодня исчезающая партия. То есть реально в стране с достаточно уже богатой политической историей остаются две партии власти и одна оппозиционная партия, за которую сегодня подчас голосуют люди, которые не разделяют коммунистических убеждений, а голосуют просто потому, что...
Что она способна набрать голоса и как-то...
Это единственная структурированная оппозиционная сила, которую можно назвать силой не в кавычках. Это, на самом деле, это беда. Это, вы понимаете, мы как коммунисты сегодня говорим о том, что нам жаль, что в стране исчезает многопартийность. Носителями мы оказываемся в несвойственной, может быть, даже для нас роли носителей либерально-демократических принципов.
Докатились.
Да, я подтверждаю эти слова. Как и парламентский корреспондент, я могу свидетельствовать, что коммунистическая фракция является единственным защитником демократических ценностей.
Ну, у нас внутри сегодня внутрипартийная демократия вообще беспрецедентна, да? Я могу прийти и сказать Зюганову: Геннадий Андреевич, я с вами не согласен. И ничего мне не будет, понимаете? Он меня внимательно выслушает. Вот. Только что мы подписали антикоррупционный...
А 5 лет назад это было невозможно с Геннадием Андреевичем вот такую проделать штуку? прийти и сказать,
это
что
было невозможно,
не согласен
с Михаилом Сергеевичем.
Нет, а вот с Геннадием Андреевичем, я так поняла, что вы говорите о том, насколько ваша партия прогрессирует в сторону демократии. То есть это было невозможно с Геннадием Андреевичем раньше никак?
Это было сложнее.
Сложнее.
Вы знаете, к чести Геннадия Андреевича, он как личность
учится.
И как политик, он способен не просто учиться, да, учиться любой человек способен, он все-таки образованный человек, доктор наук, не надо уж такого. Вот, он способен реально прогрессировать как политик. Потом у нас ведь прошло в партии несколько очень серьезных драматических событий, и сегодня, например, в руководстве партии, чего этого не было со времен Ленина. У нас сегодня любой член президиума партии может сесть и сам написать статью.
Куда?
Которую не стыдно опубликовать в газете.
Угу.
Он периодически садится и делает, да? То есть у нас...
Нет, это правда большое событие, потому что я вот когда пыталась, я все время слушателям жаловалась, звать журналистов из Советской России, прочитав какую-нибудь заметку, которая мне показалась любопытной, оказывалось, что это какие-то пиарщики сидят там и отправляют в газету... Не пиарщики, скорее, а члены партии, наоборот, сидят и отправляют в газету «Советская Россия» свои тексты и не хотят при этом ставить своих реальных имен. Поэтому пригласить человека совершенно невозможно. Под псевдонимом член партии печатается в газете «Советская Россия».
Вы можете спокойно приглашать корреспондентов форума МСК.
Хорошо.
У нас,
хорошо,
кстати говоря, помимо всего прочего, есть такая роскошь, как региональная сеть. У нас есть множество корреспондентов на местах, которые работают с нами, так сказать. Не за страх, а за совесть.
Хорошо.
Так что, пожалуйста,
хорошо,
зовите.
Мы так немножко увлеклись вашими внутрипартийными достижениями, и хочет сказать свое слово Виталий Добрусин из Самары. Пожалуйста, Виталий, ваша реплика вот на этот наш, на эту нашу часть беседы.
Для меня полная неожиданность, что вдруг неожиданно в этой передаче началась активная пропаганда коммунистических взглядов.
Ну так если человек сидит, а что же вы от него хотели, если он представляет эту партию?
Ну, для меня это достаточно непонятно, потому что, так сказать, в основных регионах России коммунисты блокируются с нацистами, к сожалению, с националистами.
С педорастами не блокируются.
Ой-ой-ой, так, товарищи дорогие, коммунисты.
Да, и их, как бы, так сказать, идеология достаточно, как бы, вот, все меньше и меньше получает поддержку большинства населения. Что касается партии, я больше согласен с Сергеем Шойгу, которого вы процитировали, которую я слышал ранее. Дело в том, что на самом деле мне кажется, что никаких партий сегодня нет. Есть президент, есть чиновники, которые играют в большую политику, есть народ, которым до этих партий на самом деле, знаете, наплевать. Никакое это не торжество демократии. Просто игра больших чиновников. А если это торжество демократии, то ну ее нахрен, такую демократию.
Виталий, вот я вас все-таки спрашиваю, вы, Анатолий, пока помолчите, вы очень нервничаете. Виталий, вот вы расскажите, пожалуйста, на примере Самарской области, каким образом сблокировались коммунисты с националистами и вот этими, кем-то вы еще сказали, с шовинистами, да? Как это выглядело организационно? Что это были за партии, с которыми они сблокировались и пошли на выборы?
Вот дело в том, что...
И с фашистами,
нас...
по-моему, вы сказали.
Нет, вот, дело
да,
в том, что
подробнее
коммунисты,
просто.
Коммунисты у нас в последнее время как раз неактивно участвуют в политической жизни.
Да?
Дело в том, что как раз Георгий Лиманский долгие годы являлся как раз выразителем их чаяний, их надежд, и коммунистическая партия как раз самым тесным образом сотрудничала с мэром города, с бывшим, а он их поддерживал.
Так, где они сблокировались националистами и фашистами? Мне просто интересно, я действительно не слышала об этом раньше.
Значит, слово «фашисты» я не говорил,
да?
Елена, поэтому
извините,
не
надо. Извините, да. Вот я пытаюсь вспомнить второе слово. Я помню, националисты, вы сказали.
Нацисты.
Нацист-националист.
Дело в том, что, так сказать, в регионах, может быть, в отличие от Москвы, так сказать, не столько коммунистические взгляды и не столько националистические, как нечто среднее сформировано, которое называется так называемые патриотические, да, так называемые, потому что настоящий патриотизм нечто иное. И вот эти патриотические взгляды, они популярны в регионах, в том числе, к сожалению, и определенной части, наверное, и у самарских жителей. А вот когда проводятся митинги, то я просто знаю, мы делаем репортажи, то в основном на эти митинги, скажем, оппозиционные, вот мы всегда видим, так сказать, знамена и транспаранты коммунистов, знамена и транспаранты различных националистических движений. Они обычно блокируются на митингах, они обычно блокируются на каких-то акциях. Опять же, я ни в коем случае не говорю об этом с осуждением, потому что здоровая национальная идея очень нужна России. Я просто говорю о том, что сегодня... Вот в нашем регионе, например, я не уверен, что вот коммунисты смогут получить достойную поддержку. Угу. Опять же, мне кажется, Тархов победил не только как представитель, как бы противник действующего мэра. Он еще достаточно яркая харизматическая личность, много лет известная. Понимаете, на сегодня, хотя изо всех сил, именно партия власти из Москвы пытается продавить, чтобы всюду выборы были по партийным спискам. Люди по-прежнему, наверное, еще какое-то время будут голосовать за личности. И вот, например, в нашем регионе вот таких харизматических личностей в партиях не так много. Виталий, и поэтому и вот с коммунистами тоже в этом смысле проблема.
Понятно. Виталий, спасибо вам большое. Я поняла все-таки, что под блокированием коммунистов с националистами вы имели в виду совместный выход на какие-то митинги и появление плакатов на этих митингах и тех, и других. Вы с этим не будете спорить, Анатолий, что бывает такое, что на какие-то акции выходят и коммунисты?
Не бывает.
Не бывает.
Вы знаете, у нас есть такая структура, называется средство массовой информации.
Да.
Так вот, представьте, себе, выходит 5 или 7 тысяч человек на митинг в Москве, митинг, организованный Московским горкомом. Выходит 3 человека, знаете, такие со щами в бороде,
да,
3
да.
человека,
они все
время,
ввиду, да.
эти 3 человека выходят на все митинги с флагами, хоругвями, какими-то там погремушками, и почему-то именно они попадают в кадр. Вот почему-то во всех газетах именно они в кадре.
То есть это совсем не означает совместного митинга, это означает, что на
это
этом митинге
провокация.
Можно встретить
это
эти плакаты,
провокация.
Другие и третьи плакаты. Николай Иванович из Москвы примерно пишет то, о чем говорил только что Виталий Тарусин. Виталий Добрусин. Тарусин-то я уже от Тарха. Виталий, извините, я вас вместе с Тарховым объединила уже в одну фамилию. Уважаемые коллеги, выборы по партийным спискам это все равно, что предложить выборы кота в мешке. Только на персональные выборы избиратели будут ходить. Наверное, Николай Иванович вот так объясняет высокую явку в Самаре. Пока у власти находятся Ельцин, Путин, Вишняков, на выборы ходить бесполезно, так как они будут сфальсифицированы, считает Владимир Родионов, который вот думает, все еще Борис Николаевич рулит процессом из Санкт-Петербурга. Графы против всех нет. Что делать людям, которые не хотят голосовать ни за одну из предложенных партий, пишет Лариса. Вот нечего теперь таким людям делать. Ну что? Голосовать или не ходить. Не смешите, пишет Каримов, какие Рогозины харизматический лидер послал бы подальше всех кремлевских сурков и продолжил бы гнуть свою линию. Вы можете представить себе Фиделя Кастро или Мао Цзэдуна, отправленных в отставку в администрации Батиста или Чан Кайши?
У нас суверенная демократия, она демократия по-российски. Человек, который лишен поддержки из Кремля, фактически, он лишается медиаподдержки, он лишается всякого ресурса. Это не нужно строить иллюзий, что
совершенно
можно быть таким крутым и харизматическим лидером. И вот, если
потом, извините, давайте я напомню, что отставки Рогозина предшествовали похищение детей.
Детей
депутатов фракции «Родина». Да. Это у Андрея Савельева сына похитили, у Маргелова сына похитили.
Маркелова,
извините, оговорился. У самого Рогозина, Лёшу Рогозина пытались там тоже похитить, но Лёша крепкий парень просто. Извините, но это же... я просто немножко в курсе партийных дел Родины, да, и могу вам сказать, что...
Как-то я, вы знаете, я с этими детьми... А закончилось-то все хорошо, благополучно?
Вернули же детей.
А кто похищал, выяснилось, в конце концов?
Неизвестные лица. У нас всегда неизвестные
Понятно.
Лица.
Понятно. Давайте послушаем звонки. Борис Павлович из Новочеркасска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
А не кажется ли вам, что дело вообще идет к монархии? Где-то в прошлом году... «Новая газета» опубликовывала ряд статей, где был проект возрождения монархии в России, чтобы Путин был царем. Вы посмотрите, как из него делают действительно защитника и отца нации. И недавно вышла книжка, называется «Проект Россия» в издательстве «Олма Пресс». Там вообще полная пропаганда именно, что только монархический строй спасет Россию и весь мир.
Спасибо, вот Борис Павлович. Давайте мы не будем это обсуждать. Ну, случится монархия, ну, случится.
У нас все может случиться.
Кирилл Николаевич, монархия случится, Ипатьевский дом.
Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга, да, здравствуйте.
Вы как коммунист,
да, вы же все помните. Кирилл Николаевич, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
У меня вопрос представителю КПРФ. Я сочувствую идеям социализма, коммунизма, вот. Но когда я читаю программу Либерально-демократической партии и программу КПРФ, я не вижу разницы. И прошу вас серьезно в печати подчеркнуть эту разницу. Ну, например, не буду я вам читать. В общем, это настолько близкий к КПРФ. Главное, мне кажется, беда в том, что ведь если вы возьмете...
Кирилл Николаевич, а это беда, что они сближаются? Это беда с вашей точки зрения?
Я не знаю, может быть, это и благо, но мне хотелось бы, чтобы все можно было компьютеризировать, чтобы нажал на это отношение к частной собственности. Эта партия, это. Здесь вот я нажимаю на компьютер, на кнопку, я не вижу разницы. Понимаете, это одна и та же программа. И главная беда, на мой взгляд, размытости, то, что у коммунистов нарушен основной принцип там насчет частной собственности. Ну, может, как переходной период я могу допустить, вполне пусть. Но пусть они об этом говорят. Пусть они простудируют программу ЛДПР. Не только свою программу надо, потому что вот я, как сочувствующий, не вижу разницы, понимаете?
Кирилл Николаевич, я поняла. А можно очень коротко?
Очень коротко. Да, очень. На самом деле, конечно, у КПРФ и ЛДПР разные программы, но ощущение сходства может вообще между программами самых разных партий может сложиться от того, что есть такая организация Минюст, да, и для того, чтобы партия была зарегистрирована, программа партии должна быть, просто неизбежно должна быть составлена по некоему определенному шаблону, просто для того, чтобы она прошла через бюрократическое сито. Возможно, поэтому некоторое сходство, да, у самых разных программ, самых разных партий присутствует. Это просто, к сожалению, издержки бюрократического строя, который сейчас существует в России. Нам приходится быть парламентской партией. Нам приходится, соответственно, находиться в том правовом законодательном поле, которое существует сегодня в стране. А если вы хотите подробнее узнать о взглядах партии, вы все-таки зайдите на сайт, посмотрите статьи, посмотрите выступления руководителей партии.
Ну, это, наверное, слушатели-то знают, как это сделать.
Ну, если человек сторонник, он
найдет. Да, он найдет. Вот Юрий Николаевич тоже сторонник пишет. Я состою в рядах КПРФ, и в нашей программе провозглашается дружба народов, а на собраниях коммунисты осуждают националистические и ксенофобские проявления. Виталий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я не верю ни в какие демократические выборы. Давным-давно. Мой единственный кандидат – это против всех. А теперь и этого кандидата меня лишили. Но есть законная возможность все-таки прийти и заранее до выборов получить открепительный талон. И спокойно идти домой, зная, что никакие жулики, ни из каких партий власти мой голос не вбросят. Вот что я считаю как сторонник кандидата против всех. А таких, как я, десятки миллионов. Спасибо.
Спасибо. Виталий Добрусин, вот появилось ли у вас ощущение, что теперь, после этих самарских выборов, люди стали больше доверять власти с точки зрения организации выборов, подсчета голосов? Вот как вам кажется?
Я думаю, что определенный вот такой оптимизм у нас в Самаре появился. Оказалось, что можно вот не выбрать действующую власть. Оказывается, можно ее переизбрать. И поэтому в этом плане Самара сегодня действительно на виду у всей России. В том смысле не только, что вот партия «Единая Россия» проиграла, не только то, что партия «Жизни» выиграла, а вот взяли и переизбрали власть, не только партийную, но и просто действующую. И мне кажется, вот должен быть еще проанализирован, по нему должны еще высказываться эксперты, политологи и аналитики, но то, что произошло, я думаю, я не удивлюсь, если в марте 2007 года на выборах уже в губернскую думу в Самаре те же самые харизматические лидеры из партии «Жизни» могут снова опередить «Единую Россию».
Угу. Спасибо. Настя, у вас комментарий, по-моему, к этому есть.
У меня, в принципе, есть комментарий. В данном случае, если можно подвести итоги, да, действительно, «Единую Россию» побеждали и раньше. Это была партия пенсионеров вот на прошлых выборах, вот не на этих осенних, а на прошлых, там, в некоторых областях, она набирала больше по партийным спискам, но в чем интерес этого прецедента? Впервые «Единую Россию» победил противник, который на федеральном уровне себя так позиционирует, как противник. У партии пенсионеров на тот момент не было таких амбиций. В этом смысле, да, можно говорить о каком-то прецеденте, но вряд ли он будет действительно каким-то повсеместным.
Имеет продолжение.
Вряд ли.
Это ваш прогноз.
Мой прогноз такой.
Понятно. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были главный редактор интернет-сайта КПРФ.ру и владелец сайта форума МСК.ру Анатолий Баранов, обозреватель газеты РБК «Дель» Анастасия Матвеева и президент Самарского областного телеканала «Рио» Виталий Добрусин. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Михаил Касторов. А через несколько секунд программа «Свобода в полдень» с главными событиями дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный.